Современная литература. Издания и авторы. Поэзия и проза. Книжный вторник на Латвийском радио 4.
Всем, кто слушает Латвийское радио 4, по традиции, каждый вторник мы встречаемся с людьми, связанными с литературой. Прозаики, поэты, издатели, иллюстраторы, разных людей мы здесь встречаем, но приятно осознавать, что проходит какое-то время, и время это более 10 лет, и мы вновь встречаемся с творческим, преданным своим поэтическим идеалом, своему чувству юмора, своему увлечению, с Александром Джуминским. Саша, привет.
Илоночка, привет. Давно я здесь у вас не был.
И в этой студии действительно ты не был никогда.
Сегодня премьера.
А мы сегодня перед эфиром обсуждали, как же нам, на «ты» или на «вы». Ой, давайте на «ты», сказал Саша. Но все-таки много лет мы знаем друг друга. Я предлагаю не мучить себя. И если мы уж на «ты», то... Давай продолжать эту традицию нормально.
Если где-то проскучит, это профессиональный бывший рекламщик, бывший радищик. В общем, родился, посмотрели в роддоме, интеллигент. Придется помучиться.
Но на самом деле понятие «интеллигент» вовсе не означает, что человек не знает ни одного ругательного слова и не бывает дерзким. Что такое вот интеллигент? Как по-твоему?
У меня есть одна такая фраза. Но как интеллигентному человеку без ненормативной лексики смотреть на весь бардак, который происходит вокруг? Тоже такая избитая классическая фраза. А вообще, так как книжка у нас уже вторая получилась, жена печатает, несмотря на содержание жуткое и наличие абсентной лексики, кое-где что-то подсказывает, и получается так, что хочешь, не хочешь, во время интервью хочется домашние заготовки, там парочку насчет этого применить.
А я вот у тебя про интеллигентность спрашиваю, а ты сразу уже про книгу. Я немножко хотела оттянуть этот момент, ну, подвести к тому, что...
Интеллигентность на радио иногда бывает в абсурдной форме. Допустим, на небезызвестном русскоговорящем радио диджей начинает тыкать себя в грудь пальцем или кулаком. Я интеллигент просто в каком-то там колене. Тут же звонок от слушателя, он начинает мягко, но хамить слушателя. Ну что, это интеллигентность?
А может, и не мягко?
Ну, по-всякому бывает.
Ну вот видишь, немножко так отошли в сторону и возвращаемся. Ну, а в связи с чем мы встречаемся? Не просто потому, что приятно пообщаться, но потому, что у нас есть замечательный повод. Я примерно представляю, что ты чувствуешь, когда более 10 лет прошло со времени, когда вышла первая твоя книга, и вот теперь «Выпадение из нормы». Вышел стихотворный сборник Саши Джуминского, только-только, буквально, ну, можно сказать, еще горячий. Вышел он в серии «Библиотека Мир».
Мирового юмора.
Мир Овову.
Да, это...
Юмора.
Это самостийный такой логотип. Библиотека мирового юмора в виде смешной рожицы. Слева, скажем так, из политических соображений. Вот. Сами придумали, чтобы хотя бы ориентировался читатель, о чем книжка. А книжка о том, как нужно юмор применять, где его можно применять, и даже с чем его можно применять. Потому что иногда, как говорила Татьяна Лазарева из нашумевшего СП-студии, анекдот без мата, все равно что песня без музыки. Ну вот поэтому иногда, чтобы было смешнее, я когда-то неудачно был взрыв возле памятника освободителя. Слава богу, он не упал. Это буквально были почти первые стихи, посвященные не самому себе. Обычно автор начинает с того, что он про себя пишет первую книгу, не останавливаясь. Да? Вот там было как раз событие такое серьезное. И где-то добавить ненорматива, чтобы это было смешно, или, допустим, посмеяться, поиронизировать над применением этой абсентной лексики, да, сложить ее так, чтобы читатель не подумал, что вот он идет мимо забора, и там что-то написано, да, а чтобы это все читалось смешно, или наоборот взять серьезное произведение. Ну, я знаю несколько поэтов и одну нашу рижскую, назовем так, поэтессу, тоже работник радио, который тоже пишет, включая, правда, не так, как много, не так много, как у меня, но немножко у нее там этого есть. Вот. И хотелось бы что сказать. Лирические произведения иногда тоже чуть-чуть, но могут быть вот такими, немного хулиганскими, чтобы подчеркнуть, ну, такую трагедию, что дальше просто некуда. Потому что вот если взять языки, которые по статистике каждый день умирает один там или два языка. А вот этот проклятый ненормативный язык, который в простонародье называется мат, он почему-то не умирает. И, допустим, выражением, сейчас я буду пытаться шутить, выражением на «ё» и вспоминая какую-то маму, можно высказать бешеное удивление или какой-то восторг или там крайнюю депрессивность такую или ну не знаю бешеную радость, человек выиграл миллион или что-то у него такое, что прямо вот из рук вот все вон плохо. И он может этим выражением одним, это представляете, какой универсальный язык, одним выражением столько показать его состояние.
Знаешь, Саша, я вопрос даже не задавала про эту ненормативную лексику, потому что я даже не заметила совершенно, я так мельком, конечно, еще не успела, ты же только-только принес книгу. Но для меня... Дай я скажу тебе про тебя. Для меня ты – это не определенный там стиль или выбор слов, это можно или нельзя, нет. Для меня ты – это такая частица Риги. Это человек, которого мы, то есть музыканты, радиоведущие, журналисты, кто-то еще, мы знаем. Вот. И ты такой, какой ты есть. Для меня вообще, мне не нужно объяснять, что тут какое-то словечко, или что я взрослый человек, и ты тоже взрослый человек.
Мы же сейчас для аудитории объясняем. Они же меня не знают.
Я думаю, что... Раньше времени мы начали, ты начал объяснять. Да. Я бы просто хотела сказать, что вот ты как раз наш такой в хорошем смысле местечковый поэт, в стихах которого, в книге которого вот на этих страницах можно встретить очень много известных людей. Более известных, менее известных. Но вот такая, ну какая-то, я не знаю, целая эпоха. Ты понимаешь в определенные моменты, что а вот этого человека уже нет. А вот Саша Джуминский о нем написал с чувством, с юмором, и все тонкости характера, и слабину какую-то показал. И ну, вот это очень важно для меня в том, что ты есть. И очень важно, что ты издаешь эти книги. В них, может быть, когда-нибудь появлюсь и я хотя бы в одном слове или в одной строчке. И также мы видим здесь то, что нас окружает, не только людей. Поэтому, мне кажется, не нужно вообще оправдываться за то, что издано. Топором не вырубишь.
Ну, я не столько...
А еще есть, знаешь, какая фраза? Это говорит один музыкант, он говорит, автор жив. Автор так считает, значит, так нужно. А вообще давай вот о том, что действительно больше 10 лет прошло, и стихи копились.
2003 год, первая книга.
И вот ты понял, ты же мне позвонил и сказал, Илона, я чувствую, книга будет скоро, понимаешь, я тебя предупреждаю. Желаю тебе удачи, давай, как только будет, приходи ко мне. Что мы видим, мы прочитаем, мы почувствуем в этой книге? Здесь есть главки. Рассказывай.
Здесь главы очень разные. Допустим, первая идет стихи, за которые не стыдно. Вот, допустим, в первой книге у меня была вещь, и я ее говорю, вот это вот, мне за него не стыдно. Там вообще без ненорматива. Серьезная вещь, не все продается. На память сейчас не пытаюсь как-то ее воспроизвести. Но вторая книжка начинается с таких... добротных стихов, нескромно скажу, более мастерски уже написанных, хотя жена уговаривала что-то сунуть из раннего сырого, пришлось переделать, скрипя душу, как-то тоже впихнуть.
А почитаешь «Глаза друзей»? Вот мне кажется, что сейчас друзей, к нашей беседе очень хорошо
«Глаза
пойдет».
Друзей с удовольствием, потому что в Мюнхен как-то получилось именно по приглашению, по одноклассникам списались с бывшей соседкой, она на 5-м этаже, я на 1-м, 30 лет не виделись, приехали и уезжали оттуда родственниками. Ну, естественно, горы – это вообще такая вещь. Альпы влюбился сразу, тут про это тоже есть. Глаза друзей. Взгляни в глаза друзьям. В них не увидишь горя. От бед и суеты они тебя спасут. Есть синие моря, а есть спасение моря. Там друг тебе не даст попасть на высший суд. Отдать все до конца – предназначение дружбы. Вот этим и живет приличный человек. И в зеркалах души, поверьте, не до службы, а друга поддержать. Вот счастье навек.
Саш, а разреши спросить у тебя о том, как ты видишь, чувствуешь и насколько тебе нужны публичные выступления? Тебе нужны вот эти глаза напротив сидящих людей, которые знают, и уже даже знают окончание, например, стихотворения, или людей, которые, ну, в первый раз тебя видят, а просто любят живое слово?
Ну, если коротко, книжка настолько сдобрена ненормативом, что на публику я пытаюсь на радио или на телевидении вытащить все-таки более эфирные такие удобоваримые вещи. И если, допустим, книга в руках у читателя, он может что-то почитать, что-то не понравилось, пропустил, читает дальше, да? А с уже, пардон, ушедшим от нас Геной Эдельштейном мы как-то договаривались, что в саксофоне что-то сделаем. Вот. Но потом я как-то решил, что на публику даже вот рок-музыканты иногда, вспомним наших корифеев, там Юра Максимов или там еще кто-то, могут пару слов в концерте применить таких жестких. Вот. Но так как в стихах хватает и более чем хватает их, мне кажется, публика Юза Лешковского здесь отсутствует. И Рига все-таки город интеллигентный. Мне кажется, что часть публики бы такую концентрацию хулиганизма не вынесла бы.
Ну, ты бы не сделал какую-то выборку? Или...
Ну, выборку, например, презентовать выборку бы я сделал. Интересно. Презентация, конечно, какая-то будет. Но в данный момент самое смешное, что в библиотеке за 200 миллионов книжка все-таки оказалась. Это была маленькая, но приятная такая новость, и сказали, самое смешное, что еще в трех латвийских, латвийского университета, в трех библиотеках тоже есть книга. Вот. Так как книжка издана легально, ISBN, все присутствует, отдаешь в Национальную библиотеку 14 экземпляров, и потом по интернету видишь, там в Венспилсе есть, там еще где-то есть, и плюс еще 1000 книг ходят по свету, и из них, там, допустим, 950 с твоими автографами подписанными. Потому что через магазины без рекламы сложновато это все делать. Вот. Но я думаю, что эту книгу ждет та же судьба, то есть... Сам продаешь, и, как говорится, первое слово читателям исходит от тебя, а не от продавца магазина. Вот. Если можно, хотелось бы еще там что-то почитать. Растрогали мы поэта немножко с глазами друзей. А вот стихотворение 2008 года, с чего, собственно, началось, но оно такое немножко в стиле Вознесенского. Была такая пауза, когда я не писал ничего.
Кризис, это ведь нормально.
Кризис бабахнул, человека. Да. В основном пишут люди, когда у них какие-то крайние ситуации. Нормально человек ничего не пишет. Он просто получает удовольствие от жизни. Когда он что-то переживает настолько, что уже дальше некуда, тогда он начинает что-то выливать на бумагу. Вот «Листья» получилась такая немножко осенняя штучка.
И это стихотворение открывает книгу.
Да. «На дворе осень. Я молчать бросил. Я курю листья и пишу письма. Письма те к людям, значит, жить будем. Разрывать в клочья, коль судьба волчья. Души все настишь, малышей нянчишь. Кинешь вверх листья, осень вновь лисья. Пишут лишь психи, души их лихи. А вокруг лики нет локтей, пики. На щеках слезы, улеглись грозы. Уж свежо, холод, ко всему голод. Дело не в хлебе, прямо в рай мне бы, где в душе полно, а в глазах томно, где не грех похоть, как плечо локоть».
А вот ты знаешь, я подумала, вот ты читаешь, а мне даже слышно, когда мелодия. Хорошо бы легло на музыку и здорово петь. Удобно.
У меня тут есть подарок барду. песня про ёршик. А ёршик, как известно, водка с пивом.
А пиво, есть еще, как известно, кстати, бардовский фестиваль
ёрш. Да, а пиво, как известно, это ёрш. Так что здесь подарок барду. Пожалуйста, звоните. Телефон узнать можно даже в интернете. Могу похвастаться. Фамилия, имя набираешь на Google. Выпадает столько ссылок, и на иностранных сайтах накопировано. Это как снежный ком, понимаете? Жуть. Бешеное количество. Правда, на материальные блага это никак не влияет, но популярности хватает. Вот.
Листаем дальше. Просто смотрю уже на часы.
Времечко.
Мы-то с тобой говорим, у нас дружеская беседа, время летит.
А вот когда-то вы прочли в эфире «Памяти Высоцкого». Оно такое емкое стихотворение получилось, второе тоже. И вот, может, мы сделаем как тогда?
Можем по-новому сделать. Но я хочу такую предысторию. Я хочу, чтобы...
Память о поэте.
Да, чтобы ты хотя бы немножко, ну, просто определил, а что такое Высоцкий для тебя? И с какого момента он начался для тебя? Ты его полюбил? Или понял, что вот ты без Высоцкого, это не ты?
Как говорят
шутники... На какой странице, скажи мне?
139-й. Обалденно вовремя заданный. Очень хороший вопрос. Опять же, из «Экспо-студии». Значит, суть в чем? Ну, помимо того, что мы все знаем и любим Высоцкого, мое личное ощущение этого поэта и автора в том, что для меня была ценна простота, как, кстати, и у Баркова, который написал «Лукомудищев», и, кстати, как и у Макаревича, которого я тоже ощущаю как учителя по вот таким легким, простым и емким строкам. Очень люблю Высоцкого юморные вещи, конечно же, да. Лирические, ну, они, собственно, наверное, и всем нравятся. То, что поэт, настоящий поэт, я себя поэтом никогда не называю, просто я говорю, я человек, который умеет смешно писать, в конце концов. Вот. А настоящий поэт, мне кажется, нравится всем слоям населения, его знают наизусть, его перепевают, перечитывают и так далее. И для меня Высоцкий один из учителей. Тем более, что я жил когда-то от рождения до 17 лет между Ленинградом и Москвой. Есть такое Бологое. Тоже песня про Бологое имеется. Ну вот, никогда не видел Высоцкого живьем, к сожалению. Военный городок. Туда-сюда не получилось кататься часто. Но вот Высоцкий для меня это прежде всего такой автор, который пронизывает полностью, не до мурашек, до всего. И прежде всего попадает в сердце и в голову.
Мы с тобой читаем один через один?
Как скажешь.
Начинай.
А все не хочешь прочесть сама?
Я могу, конечно.
Так, пожалуйста.
Ты бы хотел послушать?
Да.
Ну вот, чувствуете, дорогие слушатели, у нас импровизация. И я настаивала, когда Саша спрашивал, как пройдет беседа, что же будет. Давай все-таки импровизировать. Пусть это будет настоящее и живое. Вот такой же процесс, как когда эти стихи рождаются, когда в душе что-то такое стучит или зудит, и ты не можешь написать. В память о поэте. Который год горчит июль? День 25-й. Стреляют, вновь хватило пуль, и я распятый. Высоцкий снова на устах, на всех каналов.
Не всех каналов.
Не всех каналов. Не так, мол, жил, увы, и ах, да, спел немало. Поэтому жить, что слезы пить, невыносимо. Удачи вновь порвалась нить, советы мимо. А вам близка чужая боль со сожжением сердца? Душа, быть может, чья-то роль в ранимом тельце. Актер и бард – все на показ. Но так ли это? Чужая боль страшней проказ не для поэта. А если болен мир – война. И ком под горло, смерть высекает имена, чтоб жизнь не стерла. Саш.
Как концовочка.
Спасибо тебе. Спасибо, я тебе скажу. И пожелаю тебе все-таки устроить презентацию, рассказать нам о том, где и как она будет проходить. Я готова передать приглашение нашим слушателям. И надеюсь, твое это внутреннее ощущение о том, что тебя не все знают, будет тоже тебя подталкивать к новым каким-то стихам и к новым встречам на радио.
Илона, маленькая просьба, можно? 5 четверостишей, чтобы мы закончили все-таки на позитивном начале.
Очень хочется.
Пыль на дипломе. Ну, я как Жванецкий говорил, не имею никакого образования, то есть высшее техническое, ну и так далее. За годы в шкафу запылился диплом. На кой в политехе жег нервы? Мечтал ИТРом работать. Облом. Судьба – бледовитие стервы. Казалось, вот-вот. Голубой воротник. Командуй отделом. Бумажки. Но денег-то ладно, их вечно впритык. Люблю под капрончиком пряжки. Дресс-коды. Часы от Cartier. Телефон. Ну, что еще нужно для счастья? Четвертый этаж. Чист подъезд. Домофон. Для дамы шубейка и платье. Машина и дача в деревне родня. Счет в банке, на джинсиках стразы. Вот, блин, размечтался. Все мимо меня. Сантехник, чиню унитазы.
Спасибо тебе. Спасибо большое.
Спасибо за приглашение.
Саша Джуминский. Продолжение следует. И это продолжение у нас. Приглашение на презентацию. Всем, кому ты сегодня показался симпатичным. И всем, кому интересно было почитать то, что пишешь ты.
Спасибо.
Спасибо. Мы продолжим. У нас сегодня еще одна встреча с поэтом. Ну, а сейчас время культпохода. До свидания.